Мамины истории. Елена Гусева. На судьбу не стоит дуться. Юлия Емельянова была готова к тому, что у ее ребенка будут проблемы со зрением. Как их минимизировать на этапе грудничкового возраста, продумала заранее. Поэтому озвученный неонатологами диагноз катаракта испугал только самих же врачей. Согласившись на две операции малыша, Юлия проявила удивительную стойкость, как и при других трудностях, выпавших на ее долю в первый год жизни сына. «Юлия, вашему сыну Максиму уже 9 лет, но уверена, вы помните его рождение, как будто это было вчера. Что-то, конечно, забылось, но многое в памяти. Мы с мужем давно планировали ребенка, но несколько лет беременность не наступала, сильно по этому поводу не расстраивались, нет так нет». Но в один прекрасный момент все получилось. Тогда даже не верилось, что у нас будет малыш, радовалась вся семья. Был страх по поводу плохого зрения у ребенка? Нет, мы с мужем, оба имеющие серьезные проблемы с глазами, предполагали, что с ними столкнется и наш сын. Когда Максим родился, сразу стало понятно, что у него катаракта. Первыми запаниковали сами врачи в роддоме. Ответы на все мои вопросы по поводу ухода за ребенком заканчивались у них вздохами и восклицаниями, а что же с глазами? Это выдавало их некомпетентность. Они были готовы днями и ночами сетовать по этому поводу, но я уже знала, что делать. Мы поехали к детскому офтальмологу Ивану Геннадьевичу Осокину в микрохирургию глаза имени академика Федорова в Москве. Там Максиму сделали две операции по удалению хрусталиков, одну в 3 месяца, другую в полгода. Все прошло идеально, сейчас сын носит очки и очень их любит, потому что они реально ему помогают. И вздохов вы там не слышали? Нет, конечно, там было все чудесно. Например, до сих пор не знаю, где у них столовая, потому что врачи договорились с поварами, чтобы мне приносили еду в палату. Для меня это было необычно. Если бы меня просили поставить этой клинике оценку, то я бы дала 5 с 3 плюсами. «Были ли среди ваших знакомых или родственников люди, которые отговаривали вас с мужем от детей или считали это безрассудством?» «Может быть, и были такие люди, но я о них не знаю. Мне лично таких слов никто не говорил. Но и громких восторгов не было. Все отнеслись к этой новости естественно. На улице не подходили к вам во время беременности «добрые» в кавычках люди? Как же вы на сносях по такому льду ходите?» В принципе, когда люди видят человека с белой тростью, у них возникают разные интересные реакции. Я даже ждала, что ко мне за эти 9 месяцев кто-нибудь да подойдет и что-нибудь эдакое выкинет. Мне даже хотелось с кем-нибудь поговорить, потому что я человек общительный и циничный, а никто так и не подошел. Кто-то из медперсонала проводил с вами просветительскую беседу? Нет, к врачам я ходила с мужем, хотя обычно предпочитаю бывать в таких заведениях одна, потому что все зрячие люди смотрят на сопровождающего и говорят с ним о тебе. Мягко говоря, это неприятно. Лучше, если врач беседует по вопросам беременности с самой женщиной, нежели с ее супругом. У нас просто получалось ходить вместе, а если это было бы проблематично, то я с удовольствием ходила бы и одна. Вы открытый человек, и много о воспитании детей можно почитать у вас на страничке ВКонтакте. Оттуда можно узнать, что беременность протекала довольно легко. Да, я ходила на работу, не было ни токсикоза, ни головокружения, никакого дискомфорта не испытывала, кроме изжоги на 5-м месяце. Окружающие шутили, что у малыша растут волосы. Да, не без этого, смеется примечание редактора. Но я быстро избавилась от изжоги с помощью Ессентуков №4 по совету своего гинеколога. По каким критериям выбирали роддом? Ближайший к дому. Я рожала в подмосковном Ногинске, там был сделан ремонт. 2-местная палата с туалетом и душем, все удобно и комфортно. Можно вспомнить отсутствие тактильной плитки внутри здания, она была только при входе, но и без нее можно жить. Другое дело, что я бы посоветовала всем перинатальным центрам проводить инструктаж с персоналом на предмет общения с беременными девочками, у которых инвалидность. Так обе стороны будут чувствовать себя комфортнее. Как вы готовились к родам? Принципиально не читала бесконечное множество литературы, потому что слишком много противоречий. Выбрала один источник – книги понравившегося педиатра, а также его видео. довольно долго пользовалась услышанными советами. Например, готовила кашу для прикорма исключительно по его рецептам. Сначала молола крупу, а потом варила по таймеру. Очень вкусно получалось. Еще очень много прислушивалась к старшему поколению. Например, свекровь посоветовала учиться пеленать на игрушечном зайце. Это было забавно, но и полезно. Почему-то у меня не было желания, как сейчас модно, проходить курсы по подготовке к родам и материнству. Понятно, что в 21 веке уже придумано множество вещей, упрощающих жизнь молодым мамам. Но, с другой стороны, сотни лет женщины рожали без специализированных курсов. Это естественный процесс, и ничего страшного в этом нет. Если же кому-то необходимо больше информации, то очень много книг по воспитанию и уходу за ребенком в онлайн-библиотеке для незрячих av3715.ru. Решение рожать путем кесарево сечения далось легко. Оно было заранее принято, потому что, хоть я и незрячий человек, мне есть что терять. Я вижу свет, цвета, силуэты, предметы. На эту тему долгих разговоров не было. Офтальмолог сказала, что необходимо кесарить. Я ответила: «Да, а как по-другому?» Все подписала, и вопрос закрыли. Есть мнение, что если ребенок рождается с помощью кесарево сечения, то у него не такая крепкая связь с мамой. Это абсолютная неправда. «Мой Макс так ко мне привязан, что готов в 9 лет спать рядом со мной», — улыбается, примечание редактора. Все-таки ощущения женщин при естественных родах описаны больше, а что ждать от кесарево сечения, не знаешь, потому что больше зависит от роддома и врача. При этом находишься в сознании, но ничего не видишь. «Не скажите, у меня есть подруга Татьяна Шипович, тоже незрячая». Всю мою беременность она подробнейшим образом рассказывала, как у нее проходили роды, последовательность действий врача, на что обратить внимание и какие ощущения будут. Точно могу сказать, если бы не она, мне было бы гораздо хуже. Например, Таня сказала, что когда я буду лежать на кушетке, мне покажется, будто бы по животу возят мокрым холодным шершавым бинтом. Непонятное ощущение. На самом деле, в этот момент меня уже режут, и вот-вот на свет появится малыш. Так оно и оказалось. Еще Таня предупредила, что акушер может в какой-то момент начать разговаривать на повышенных тонах, таким образом отвлечь от неприятного укола, чтобы я не помешала лишними движениями сделать его в правильное место. И оно действительно все так и было, так что я была подготовлена на все 100%. Все шло по плану. Макс сразу закричал, когда родился. Отлично помню, что заплакала от счастья. Мне сразу дали его обнять и потрогать. Правда, потом быстро унесли на процедуры, в итоге остались самые положительные впечатления. Как быстро восстановились после родов? Было тяжело только первые 3 дня. Переворачиваться, вставать, все болело. Дольше беспокоил шов, но и он в итоге рассосался. В перинатальном центре я пробыла 5 дней. Но все мои боли ушли на второй план, потому что нашим вниманием полностью завладел Максик. Почему? Когда я пришла в себя после наркоза, мне принесли сына в палату. Он очень шумно дышал, как простуженный человек. В роддоме диагноз не поставили и просто отпустили домой. Тут-то и начались 3,5 месяца ада. Оказывается, при заложенном носе груднички не могут рефлекторно начать дышать ртом, поэтому нам часто приходилось открывать ему ротик. Каждую ночь кому-то из взрослых приходилось дежурить над кроваткой, чтобы Макс не задохнулся. Ежедневно применяли соплеотсос, капали и промывали носик. Пришлось даже вызвать скорую, которая отвезла сына обратно в роддом. Каждые 3 часа я ездил к нему на такси, чтобы привезти грудное молоко. Помню, приехала, меня увидела медсестра и крикнула коллеге: «Забирай смесь у Емельянова, к нему мама приехала». Приятные минуты радости, которые прибавляют силы и веры, что все будет хорошо. Мы объездили огромное количество врачей и потратили очень много денег, чтобы выяснить причину. В итоге у него нашли синегнойную палочку, страшное инфекционное заболевание. Потом читали, что в советское время ее уничтожили, но я уверена, что в Ногинском роддоме она еще существует. Не удивлюсь, если до сих пор. В тот момент я была настолько ревнивая, что не давала Макса никому. Домашним разрешалось только носить его на руках, а все остальные процедуры делала я. Казалось, что я лучше подмою, надену памперс, запеленаю. Сейчас понимаю, что это была ошибка с моей стороны. Надо обязательно давать себе отдохнуть. Но в тот момент я об этом вообще не думала. За всю жизнь столько не плакала и не переживала, как тогда. В итоге помог простой ненаучный метод. В один из тех дней муж возвращался с работы домой и увидел аптеку. Зашел туда и описал ситуацию. Ему порекомендовали гомеопатические шарики, которые стоили 120 рублей. Как только мы начали их давать, все прошло. После этого испытания все грудничковые невзгоды, растущие зубы, вздутые животики, казались нам ерундой. Мы с легкостью справлялись с ними. При кесаревом сечении грудное вскармливание труднее наладить. Да, но зная это по совету все того же педиатра, я стал разрабатывать себе грудь еще за несколько дней до родов. Взяла в перинатальный центр молокоотсос и сцеживалась. Врачи и медсестры пытались меня подначивать, говорили: «Юлия Олеговна, что вы делаете, не надо, все равно молоко придет день на четвертый». Но у меня оно пришло уже на второй день, и его было достаточно. Случалось ли, чтобы кто-то из медицинского персонала больницы или детской поликлиники ставил под сомнение вашу с мужем возможность заботиться о сыне? Таких ситуаций не было. С первых дней в роддоме медсестры ненавязчиво предлагали помощь. Чаще всего я ее принимала, когда это касалось водных процедур. А со временем они поняли, что я сама отлично справляюсь, и перестали предлагать услуги. Провожали словами «ждем за вторым». Такого не было, но выписка у нас была грандиозная. Много родни, фотографы, подарки, гелиевые шарики, цветы, будто свадьба, после которой наступила бытовуха. Не все так печально. Сначала мы жили с родителями мужа, которые часто были на подхвате и брали на себя бытовые проблемы. Например, я никогда не гуляла с сыном, потому что это делали бабушка и дедушка. У меня в это время была возможность отоспаться. Они же готовили и занимались уборкой. Я кормила, мыла, играла, качала, укладывала сына спать, следила ночью за его самочувствием. Потом мы переехали к моей маме. До сих пор дома очень многое держится на ней, так как у меня несколько работ. Вас с легкостью отпустили в отпуск по уходу за ребенком? Будучи беременной, я работала менеджером по продажам в фирме, которая занималась поставкой и методическим сопровождением оборудования для людей с различными видами инвалидности. Работала уже около 5 лет, и мне это безумно нравилось. Много ездила по стране, организовывала выставки и проводила презентации. В итоге работала до последнего. В роддом поехала с ноутбуком, так как в больницу меня положили планово за несколько дней до родов. На работе отпустили с радостью. После выхода из отпуска по уходу за ребенком я трудилась там еще 5 лет. Сейчас работаю ведущим специалистом по информационным ресурсам и системам Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОЗ «Реакомп». Если вспомнить первые 3 года после рождения ребенка, что для вас, как для незрячей мамы, было сложнее всего в бытовом плане? Кормить Максима с ложки, и когда он учился ходить на горшок, переживала, что где-нибудь в неожиданном месте появится лужа или что посерьезнее. Все остальное давалось легко. Когда сыну было 2 года, он пошел в ясли для слабовидящих детей в Красногорске. Многие игры на раннее развитие имеют карточки с картинками. Как вы выходили из ситуации, если встречались с такими пособиями? У меня было много помощников, и все, что я не могла делать самостоятельно, я с удовольствием делегировала им. Вдобавок, одна из причин, почему пошли в ясли, знала, что там с сыном будут заниматься. Плюс сейчас очень много тактильных игр, которые доступны и ребенку, и родителям с нарушением зрения. Коляска или слинг? Что вы использовали? С коляской ходили родные, а я использовала автолюльку. Она в левой руке, а трость в правой. В такси с ней очень удобно. Поставила, пристегнула, все проверила сама. Как вы объясняли сыну, когда он подрос, что не видите? Спокойно и четко говорила: «Максюш, у бабушки глазки видит хорошо. У тебя плохо. А я практически совсем не вижу, поэтому у меня есть такая палочка-выручалочка. С ее помощью я могу ходить. Представляешь, если бы я без этой палочки была, мне пришлось бы трогать землю, бордюры, ступеньки рукой». Чем старше Максим становился, тем больше спрашивал о зрении других людей, в том числе наших друзей. Вы столько с мужем прошли вместе, но сейчас находитесь в разводе. Повлияли ли на решение разойтись трудности, которые выпали на вас после рождения сына? Воспитание ребенка и отношения с мужем – 2 совершенно не связанные вещи. Мы разложили их по полочкам. Наше взаимодействие с мужем – 1 полочка, а с сыном – 2. Надо в такой ситуации брать себя в руки и пытаться, несмотря на различные причины развода, взаимодействовать и общаться, чтобы сохранить для ребенка и папу, и маму, хотя они живут раздельно. Отец общается с Максимом и обсуждает с ним ключевые моменты жизни, например, когда забирает из школы. Максим учится в специализированной коррекционной общеобразовательной школе-интернате номер 2 в Москве, примечание редактора. Мы вместе посещаем все семейные праздники со стороны родственников мужа. С этим нет никаких проблем. Хотелось бы, чтобы так было всегда. Чувствуете ли вы напряжение в общении с мамами других детей? Спрашивают ли они вас о чем-то из жизни незрячих и слабовидящих? Вопросы у них обычные, как я хожу одна без сопровождения, как справляюсь с Максиком. Больше всего из общения с другими мамами запомнился случай в офтальмологической клинике. У меня тогда с собой было 2 больших мешка с игрушками, которыми мы с удовольствием делились с другими детьми, так как большинство мам взяли с собой в палату всего по 2-3 погремушки. Многие по этому поводу говорили в мой адрес комплименты, было приятно. Незрячие родители в интервью на тему воспитания детей подчеркивают, что они не хотели бы, чтобы дети становились их помощниками, поводырями, няньками. С одной стороны, верно, а с другой, любой ребенок – это помощник, а в будущем и нянька для родителей. Каково ваше мнение? К этому вопросу отношусь спокойно. Действительно так устроена природа, что в большинстве случаев дети для своих родителей становятся няньками. Я не привязываю Максима к себе и не заставляю его ходить с собой, но если мы идем вместе, то он следит за дорогой. Так я могу с ним поболтать, посмеяться, обсудить что-то, а не контролировать путь. Но в целях безопасности трость при этом всегда со мной. Кстати, мы это проделывали с раннего детства, когда сыну было 4 года. Я, зная, где мы находимся, говорила в шуточной форме: «Максик, кажется, мы заблудились». Тогда он соображал, куда нам идти, и так очень быстро научился ориентироваться на местности. Теперь, когда мы вместе, у нас даже вопроса не возникает, кто следит за дорогой. Есть ли тот возраст у ребенка, когда его незрячий родитель может выдохнуть и сказать: «Ну все, я поставила его на ноги»? Такой возраст еще не наступил, потому что хочется помочь, поддержать, сказать в нужный момент правильные слова. Еще через столько нужно пройти, особенно когда у сына будет подростковый возраст. Поэтому мой ответ – нет, выдохнуть еще нельзя, держим путь дальше.